Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Россия глазами Запада в компьютерных играх.
В 1991 году распадается Советский Союз. Россия пропадает из внимания разработчиков компьютерных игр по одной простой причине. Их в первую очередь интересовали истории успеха. Будь то успех суперзлодея, как империя зла, каким Советский Союз представлял президент США Рональд Рейган, или, может быть, успех какой-то промышленный, финансовый, в общем, какая-то история успеха. У нас же в то время ни о каком успехе речь идти не могла. И пока друг Билл обнимался с другом Борисом, наши войска уходили из Восточной Европы, из бывших республик Советского Союза, ну а мы исчезали из фильмов и из игр, и продолжалось это где-то примерно до рубежа веков. В 2001 году выходит игра под названием Tom Clancy's Ghost Recon. Название можно перевести как «Отряд призрак Тома Кленси». Издала эту игру компания французская Ubisoft, уже достаточно крупный по тем временам издатель, который ориентировался на международный рынок. Продалась она, кстати, по меркам как раз рубежа веков, достаточно большим тиражом, 500 тысяч экземпляров. В нее играли и в России в том числе. Я помню, видел ее в компьютерных клубах, и наши игроки стреляли в наших солдат. Я помню, как играл в игру Tom Clancy Ghost Recon в компьютерном клубе, и где-то на 15-м, может быть, 16-м убитом мной противнике я обратил внимание на шеврон, на нашивку на их форме. И там был российский флаг. Разумеется, после этого я перестал играть в эту игру, и у меня было чувство такого недоумения и даже легкого шока. Мне было тогда лет немного, но уже тогда я понимал, что делал что-то очень плохое. Здесь Россия появилась в роли антагониста впервые за долгое время. Пару слов о Томе Кленси, чье имя стоит в названии. Том Кленси — это американский писатель, автор политических шпионских детективов, и уже первый его роман «Охота за Красным Октябрем» стал бестселлером. Вышел он, по-моему, в 1984 году, и главным героем этой книги был командир советской подводной лодки, атомного крейсера новейшего проекта. И этот командир решается своим веренным ему кораблем отправиться в Соединенные Штаты. И после ряда перипетий Марко Рамиос, да, командир назывался очень русским именем у Тома Кленси, все-таки угоняет подводную лодку в США. Вернемся к игре Tom Clancy's Ghost Recon. 2008 год. То есть действие игры, вышедшей в 2001, происходило в 2008. Что же предсказал Tom Clancy в 2001 году в своем сценарии к компьютерной игре Tom Clancy's Ghost Recon? Он предсказал, что в России в 2008 году к власти придут реваншисты, ультранационалисты, настроенные на воссоздание Советского Союза. Они не встречают никакого сопротивления этим своим идеям в Казахстане, на Украине, а вот в Грузии их ждет уже препятствие в виде местного населения и, конечно же, отряда, которым управляет игрок. Кстати, отряд, хотя и вымышленный, но он относится к реальному подразделению американской армии, входящему в структуру сил специальных операций. Они принимали участие, например, в подготовке маджахедов, повстанцев в Афганистане. Они принимали активное участие во Вьетнамской войне. И вот теперь они противостояли по замыслу Тома Кленси российским войскам, которые пытались воссоздать Советский Союз. Да-да, Том Кленси еще в 2001 году предсказал российско-грузинский конфликт 2008 года с точностью, собственно, до года. Да, он на несколько месяцев его назначил пораньше, на апрель, но, тем не менее, Осетия Северная, столкновение русской и грузинской армии были предсказаны им, прямо так скажем честно, с пугающей точности. При помощи игрока, самым непосредственным его участием, российские войска в Грузии останавливают. Попытка же российской армии вторгнуться в Прибалтику и вернуть ее в воссоздаваемый Советский Союз тоже заканчивается провалом, и в России начинается гражданская война. Гражданская война постепенно приводит к тому, что остатки националистов оказываются заблокированными в Москве, под Москвой происходит ядерный взрыв, а игрок добивает последних националистов уже непосредственно у стен Кремля. Кремль, причем, достаточно основательно разрушен. Так что же такое произошло за эти 10 лет? Почему Россия вдруг из небытия, где она находилась все 90-е годы, вдруг оказалась снова в роли противника, в роли антагониста? А произошло следующее. К концу 90-х годов НАТО уже подошло вплотную к нашим границам. Россия начинает постепенно менять свой внешнеполитический курс, и ключевым моментом стали бомбардировки Белграда. НАТО нападает на Сербию из-за Косово. Наш тогдашний премьер-министр Евгений Максимович Примаков разворачивает свой самолет, отменяет государственный визит в США, Но, по сути, это и захват аэродрома в Приштине роты наших десантников было то немногое, что мы могли противопоставить НАТО и Соединенным Штатам. Но постепенно, сначала неуверенно и робко, а потом все более и более целеустремленно, мы начинаем отказываться идти в фарватере западного курса и пытаться отстаивать собственные интересы, проводить собственную внешнюю политику. Собственно, это и стало основной причиной, почему мы вдруг в 2001 году оказались противниками. Заглянем на 10 лет вперед. 2011 год. Выходит очень популярный до сих пор шутер, то есть игра-стрелялка Battlefield 3. Это была игра от шведской студии DICE, буквально за несколько лет до этого купленная одним из двух гигантов американской индустрии компьютерных игр, компанией Electronic Arts. И вот в этой игре, которая уже продалась не полумиллионом копий, как Tom Clancy's Ghost Recon, а миллионами-миллионами, то есть там счет приближался к 10 миллионам копий проданных, в этой игре Россия вдруг неожиданно оказывается... Нет, вы не угадали. Она оказывается союзником. Причем одним из двух главных героев игры оказывается русский спецназовец по имени Дмитрий Маяковский. Вместе со своим коллегой из американских спецслужб, к сержантам Блэкберном, они пытаются остановить международный ядерный терроризм и Иран, которые замышляют через несколько таких провокаций ядерных взрывов в крупных городах мира устроить, спровоцировать Третью мировую войну. И, кстати, сержант Блэкберн даже убивает своего непосредственного командира, чтобы спасти Диму Маяковского и вместе с ним продолжить борьбу с международным терроризмом. То есть сближение России и США было беспрецедентным для компьютерных игр, по крайней мере, из всех игр, в которые я играл. Почему же вдруг Россия оказалась в роли союзника после вот такого поворота, кажется, когда вот мы снова враги, у нас снова независимый политический курс, независимая внешняя политика, почему нас представили союзником? Все объясняется довольно просто. К власти в России приходит Дмитрий Медведев, и новое правительство пытается нормализовать отношения с США. Происходит так называемая перезагрузка отношений, пророчески названная по-русски американской стороной перегрузкой. Хиллари Клинтон, тогдашний госсекретарь США, то есть она министр иностранных дел, привезла такую символическую кнопку в Россию, и они с Сергеем Лавровым, нашим министром иностранных дел, ее очень так оптимистично и с улыбками нажали, чтобы обозначить смену антагонизма, смену враждебного курса на какое-то сближение. И как раз в это время выходит вот этот крупный игровой проект, и Россия соглашается, например, с агрессией НАТО против Ливии, со свержением Каддафи. Мы не участвовали, конечно же, в этой операции, но заняли такую позицию молчаливого согласия. Ну а то, как Россию представляет в американских компьютерных играх сейчас, очень ярко показал проект прошлого года Call of Duty Modern Warfare. Это тоже стрелялка, тоже шутер, посвященный уже современной войне, то есть Modern Warfare — это буквально современная война. И здесь Россия предстает уже в роли не то что не союзника, даже не противника какого-то заклятого врага, не реваншиста. Россия здесь уже представлена инфернальным злом, таким воплощением всего плохого. Тут необходимо сказать, что серия Call of Duty — это самая популярная в Соединенных Штатах серия стрелялок, шутеров, которая продается тиражами десятки миллионов копий. И, например, последняя часть побила отметку в миллиард долларов уже через 2 месяца после выхода. То есть в эту игру играли миллионы и играют миллионы людей по всему миру. И эти миллионы людей по всему миру видят русских как своего рода новых нацистов. Может быть, даже хуже. То есть мы действуем примерно на уровне Einsatzgruppe, то есть эсэсовских и СД подразделений, которые чинили геноцид на Украине и Белоруссии в годы Второй мировой войны. Примерно так же мы действуем против жителей вымышленной арабской страны, в которой, впрочем, легко угадывается Сирия. По замыслу авторов сценария этой игры, российские войска введены в эту вымышленную страну в 99-м году. В том самом ключевом году, когда, кстати, Евгений Максимович Примаков развернул свой самолет. Контингентом наших войск, то есть русской армии, это не какие-то ультранационалисты-повстанцы, это конкретно русские войска с русскими флагами на шевронах, командует некий генерал Барков. И действует этот генерал методами нацистских преступников, знаменитых, печально знаменитых генералов Дирлевангера и Каминского, которые командовали карательными подразделениями в годы Великой Отечественной войны. То есть русские солдаты здесь занимаются фактически геноцидом мирного населения, раскидывая, например, газовые заряды из кузова грузовиков в мирном городе, или расстреливая людей по подозрению, малейшему подозрению в партизанской деятельности, вешая их на кранах показательно. Ну а российская штурмовая авиация наносит удары по мирным кварталам, по автоколоннам, а из-под обломков этих разрушенных мирных кварталов жертв, женщин и детей, конечно же, камера берет акцент на погибшего ребенка, на погибшую женщину, извлекают жертв оттуда белые каски. Особенно запоминается русский десантник. То, что он десантник, мы понимаем по его татуировкам. У него нет куртки, но у него на нем надет противогаз. Он врывается в дом отца главной героини этой игры и буквально после пары фраз убивает его и начинает гоняться за маленькой девочкой. Действие происходит в 99-м году, она еще маленькая, и за ее братом. Какими титаническими усилиями им удается убить русского солдата, который почему-то решил убить мирного жителя и его детей. Это никак авторами игры не объясняется. Вообще в игре нет ни одного положительного персонажа, связанного с российской армией. Но, конечно же, игрок и его отряд бойцов за все хорошее против всего плохого справятся и с генералом Барковым, и с его спецподразделениями, и торжество справедливости неизбежно. Причем Россия по сценарию игры как бы отказывается от собственного генерала и остается как бы ни при чем. С одной стороны, мы творили геноцид в течение 20 лет, а с другой стороны, ну что ж, можно всегда отказаться от генерала, и тебе ничего за это не будет. Какой же вывод можно сделать из представления России в компьютерных играх за последние 30 лет? А он довольно прост. Чем более независимой становилась наша внешняя политика, чем меньше мы хотели идти в фарватере Соединенных Штатов, тем хуже нас представляли. Ну а после 2014 года и событий на Украине, присоединение Крыма, особенно после 2016 года победы Дональда Трампа на президентских выборах, Россия в американской индустрии развлечений, она традиционно под контролем демократической партии, то есть противников Дональда Трампа, Россию начали представлять в качестве воплощения зла, главного антагониста, в качестве такой силы, которая может составить конкуренцию разве что по уровню негатива нацистской Германии. То есть наше расчеловечивание в данной индустрии идет уже полным ходом. Причем, как мы видим, игры продаются все большим количеством копий. Если когда-то успехом считалось 500 тысяч проданных дисков Tom Clancy's Ghost Recon, то теперь уже заработанный Call of Duty Modern Warfare миллиард считается стандартным успехом для игры высокого класса. Бюджеты игр уже приблизились к голливудским фильмам, а какие-то проекты уже стоят в разработке заметно дороже. Это мощнейший инструмент воздействия на умы, причем на умы еще не окрепшие, на детей и подростков. И им представляют картинку зла, добра, и то, кого назначают в это зло, того, кого назначают в это добро, откладывается у них на всю жизнь. Так аналога этой индустрии в мире не существует. Большая часть игр производится в Соединенных Штатах или под контролем Соединенных Штатов. Как мы видим на примере шведской студии DICE, создателей Battlefield, когда проект становится достаточно успешным, его обязательно купят или, по крайней мере, попытаются приобрести американские издатели и влиять на сценарий, на посыл, на месседж того, что будет содержаться в новых проектах от этих студий. Так что запуская у себя дома на компьютере или игровой приставке новый, широко известный, разрекламированный проект, высокобюджетный, попытайтесь хотя бы заметить те моменты, которые сценаристы пытаются внедрить в ваше сознание самыми нехитрыми подчас способами.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.